Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 20 марта было обозначено в российском политическом календаре как «День гнева». Акции протеста разного масштаба прошли в городах России. В Петербурге состоялись два мероприятия оппозиции. Митинг демократов собрал около 1000 человек, акция коммунистов вдвое меньше. Во Владивостоке на митинг пришло более 2000 участников. Впервые все оппозиционеры Приморья объединились. Вместе выступали за отставку правительства «Приморские тигры», КПРФ, «Яблоко», «Солидарность», «Сторонники Лимонова», «Автомобилисты». В Архангельске прошел небольшой митинг движения «Солидарность». При этом власти явно начали подготовку к акциям по противодействию митингу объединенной оппозиции 28 марта. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Архангельске Игорь Ключников.
Митинг в Архангельске 20 марта организовало отделение движения «Солидарность». Ожидалось, что под оранжевые плакаты «Мы скоро будем нищими», «Путина к ответу» и «Пора снижать тарифы» должно прийти полсотни человек. Явка оказалась куда выше, благодаря утренней операции архангельского УВД. За два часа до митинга был задержан лидер архангельской «Солидарности» Александр Ефриков. О том, что произошло, рассказал руководитель регионального отделения движения «За права человека» Рауф Габидуллин.
Он находится в городском РУВД по обвинению в том, что якобы он подозревается в краже мобильного телефона. Вчера на улице Урицкого у кого-то отобрали телефон, по приметам Ефриков похож. Но это абсолютно абсурд, поскольку его забрали около 9 часов из офиса. Всероссийский розыск объявляли, чтобы в офис в субботу прийти и забрать поэтому.
Александра Ефрикова отпустили из отделения ровно спустя 5 минут после окончания митинга. На вопросы журналистов о том, как милиционеры выясняли причастность 52-летнего кандидата физико-математических наук к краже, Александр Ефриков показал руки со следами краски.
Сняты отпечатки пальцев, фотографирован профиль Иван-Вас, внесен в базу данных. Но я вижу, что это нам не помешало.
Помимо Александра Ефрикова, при схожих обстоятельствах субботним утром в отделениях оказалось еще 4 организаторов, но уже будущей акции протеста, которая намечена на воскресенье 28 марта. Такое внимание архангельского УВД к оппозиционерам многими было воспринято как предупреждение. Митинг «Солидарности» изначально планировался как своеобразный разогрев перед куда более масштабным коалиционным, в котором собираются принять участие представители КПРФ, «Солидарности» и Народно-демократического союза. Избежали общения с милицией в день гнева представители только одного оппозиционного движения. У коммунистов были свои заботы. Второй секретарь архангельского обкома КПРФ Владимир Федоренко дежурил на площади Ленина, куда горожан от имени партии приглашали по отдельной листовке.
Сегодня не было митинга, сегодня на площади практически около 40 человек пришли. Люди высказывали очень резко свое отношение к фальшивым листовкам, назывались различные способы борьбы с этим, объясняли, как они понимают, кому это выгодно.
Сейчас все силы объединенной оппозиции в Архангельске сосредоточены на подготовке к грядущему митингу 28 марта. Информацию об акции протеста отказываются размещать газеты и телевидение, а местные типографии, узнав о содержании листовок, не берутся напечатать даже небольшой тираж. Примечательно, что оппозиционеры пишут больше на экономические, а не на политические темы. С начала этого года обладатели стандартной двушки в Архангельске получают счета только за отопление по 4-5 тысяч рублей в месяц. Общая сумма платежей за коммунальные услуги в среднем по городу теперь 6-7 тысяч. Власти Архангельска в бесплатных газетах со 100-тысячными тиражами и в бесконечных телеэфирах во всем обвиняют энергетиков и управляющие компании. Но цены и тарифы остаются прежними. В конце февраля акция протеста против роста тарифов в Архангельске собрала около 1500 человек. В конце марта на неутвержденном мэрии месте сбора на площади Ленина ожидают как минимум такую же явку. Одним из лидеров коалиции архангельских оппозиционеров, названной «Неравнодушные», стал экс-мэр Архангельска Александр Донской. Он также был в числе задержанных милицией 20 марта. Но бывший градоначальник не сомневается, если его задержат и 28 марта, митинг все равно состоится.
Мы будем просчитывать разные варианты, да, но при этом понятно, что власть сильна, а у власти работают серьезные пиарщики, в том числе сейчас команда пиарщиков в администрации области сидит, которые работают против этого митинга, и поэтому мы не знаем, что они будут делать. Но я уверен в том, что те люди, которые придут, обычные люди, архангелогородцы, что они сами проведут этот митинг и проведут его не хуже, чем какие-то политические деятели.
Согласно общему решению всех оппозиционных движений, на митинге 28 марта в Архангельске не должно было быть политических лозунгов, только требования снизить тарифы. После провокации милиции организаторы акции протеста 28 марта собираются это решение пересмотреть.
Из Архангельска сообщал Игорь Ключников. Москва была наводнена милицией, практически на всех перекрестках центра стояли усиленные наряды. Акция оппозиции на Пушкинской площади была разогнана, рассказывает Виталий Камышев.
Федерация автовладельцев России провела свой митинг под лозунгом «Мы против произвола властей» в Москве на набережной Тараса Шевченко. Председатель Московского комитета по защите прав автомобилистов Алексей Дозоров завершил свое выступление несколько неожиданно, изложив главные требования автовладельцев к власти, а это и реформа ГИБДД, и запрет строительства безальтернативных платных дорог, и введение выборности мировых судей, призвал всех присутствующих прийти 31 марта на Триумфальную площадь и принять участие в ставшей уже традиционной акции в защиту свободы митингов и шествий. На митинге автовладельцев звучали призывы к отставке правительства и премьера Владимира Путина, которые не могут и не хотят побороть коррупцию. А на Пушкинской площади в субботу должен был состояться митинг под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Московская мэрия в проведении мероприятия организаторам, а среди них были «Движение за права человека», «Движение в защиту Химкинского леса», Координационный совет пострадавших соинвесторов отказала. Тем не менее, около 3 часов дня на площади появился один из членов оргкомитета акции, координатор движения «Московский совет» Сергей Удальцов.
Сейчас настало время нам всем сказать: Лужков, уходи, очисти Москву от своих коррумпированных соратников и дай москвичам спокойно жить, хватит уничтожать Москву, застраивать ее коммерческим жильем, недоступным простым гражданам, хватит сносить памятники, хватит повышать тарифы.
Сергей Удальцов обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которых в этот момент на площади было не менее сотни.
Мы не экстремисты, мы не хулиганы, мы пришли мирно выразить свой протест. Поэтому пора определиться. Вот мы сегодня увидим, делает милиция вывод какой-то или нет. Да.
Милиционеры отреагировали на слова организатора акции протеста своеобразно, тут же задержав его. Задержаны были и еще около 30 участников акции. Первыми сотрудники милиции задержали 2 женщин, пострадавших соинвесторов из Балашихи, которые развернули транспарант с адресом своего долгостроя. В конце концов, несколько десятков задержанных были погружены в автобусы. Сергей Удальцов позднее рассказал, что у некоторых были разбиты головы. По оценке МВД России, всего в течение дня в митингах протеста приняли участие свыше 45 тысяч человек. Сообщается, что на охрану правопорядка были направлены дополнительные наряды милиции и военнослужащие внутренних войск.
Сообщил корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Впервые участники акции протеста в столице России выдвинули требования одновременной отставки мэра Москвы и губернатора Подмосковья. Хотя власти Московской области в последнее время и были замешаны в целом ряде скандалов, ситуация в регионе все же не была в центре внимания общественности и прессы, отмечает директор Института коммунальных стратегий Вадим Бондарь.
Мне кажется, тут надо обсуждать отдельно недовольство людей и недовольство начальства самого вышестоящего. Недовольство начальства, похоже, еще в пределах. То есть еще терпят президент то, что происходит. И в Москве, и в Подмосковье. Я не знаю, наверное, есть разные объяснения этому, но очевидно, что те скандалы, по Подмосковью тоже достаточно много скандалов, просто они, может быть, не так широко освещаются, но они не обсуждаются с фамилией Громова. Какие-то чиновники из его окружения, но его фамилия там не обсуждается. А что касается населения, ну тут совсем другие проблемы. Население недовольно, конечно, но, мне кажется, по-разному. То есть московское недовольство и подмосковное, оно разное. Все-таки в Подмосковье люди больше озабочены собственными проблемами. Вот они набились утром в электричку, им надо добраться до работы, как-то заработать свои деньги, вернуться, успеть в магазин забежать, пока магазины не закрылись. Больше бытовых проблем, которые отвлекают от политических дел.
В последние годы то и дело вспыхивала полемика между Юрием Лужковым и Борисом Громовым. То по поводу территориальных споров, то из-за идеи объединения 2 субъектов федерации в контексте модной темы укрупнения регионов. Могут ли акции протеста в столице быть использованы Кремлем для одновременной отставки мэра Москвы и губернатора Московской области? Политолог Вадим Бондарь не исключает и этого.
Ну, то, что для власти это был бы красивый вариант, никаких сомнений. Нулевой вариант, еще один аргумент дает для отставки, что вот люди недовольны, а вот вы еще между собой договориться не можете. Как повод, это, конечно, очень хороший вариант. Именно поэтому, возможно, что как-то затихли сейчас вот все эти конфликты между Москвой и областью, но они именно затихли, потому что они не решены. Институциональная основа этих конфликтов, она как была, так и осталась. На митинге, который в ближайшее время должен проводиться, там одна из тем будет мусоросжигающие заводы. И если начать разбираться, как решать эту проблему. Это же проблема комплексная. Это не проблема Москвы. Если не строить мусоросжигающие заводы в Москве, это значит, нужно вывозить мусор в область. Жителям области это тоже не сильно весело смотреть, как эти свалки растут. Многоэтажные, громадные горы. Вы представляете, жить рядом. Проблема комплексная, и решать ее так или иначе придется властям субъекта федерации и того, и другого одновременно.
Параллельную атаку оппозиции на подмосковного губернатора Бориса Громова и мэра Москвы Юрия Лужкова комментировал политолог Вадим Бондарь. В Калининграде губернатору Георгию Боссу часть оппозиции из движения «Справедливость» во главе с Константином Дорожком уступила. Согласились дать главе региона провести телемост с жителями города и отменили митинг из страха перед провокаторами. Это привело к выходу из коалиции коммунистов и «Справедливой России». На центральной площади Калининграда прошел 2000-й флешмоб, фактически ставший неформальной сходкой противников губернатора Георгия Босса. В следующей программе «Радио Свобода. Время политики» прозвучит специальный репортаж Елены Власенко о политической жизни Калининграда. 20 марта в Иркутске прошла очередная акция протеста в защиту Байкала. В ней участвовало от 1,5 до 2 тысяч человек. И это несмотря на победу оппозиции на выборах мэра города. Из Иркутска сообщает Екатерина Вертинская.
15 марта, когда стали известны результаты выборов мэра Иркутска, весь город пребывал, если так можно выразиться, в эйфории. Иркутяне сравнивают свои ощущения от результатов выборов с тем, когда выигрывает любимая команда, за которую очень долго болеешь. В течение всего дня горожане не скрывали своей радости и просто поздравляли друг друга со своей общей победой. Представители власти в этот день ушли в тень. Ни чиновники, ни депутаты никаких публичных заявлений не делали. Один комментарий получили журналисты в виде пресс-релиза от секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Людмилы Берлиной. Цитата. «Мы ожидаем от кандидатов, избранных мэрами Иркутска и Усть-Илимска, ответственной и конструктивной позиции, в центре которой будет находиться не политическая, а практическая составляющая, конкретная работа по решению проблем жителей». Два дня спустя Людмила Берлина в качестве спикера законодательного собрания региона поздравила избранного мэра Иркутска Виктора Кондрашова.
Я поздравляю от имени депутатского корпуса Виктора Ивановича. Пожелаю вам, хотим успехов. Все, в чем мы в состоянии помочь вам, безусловно, рассчитывайте на нас, и мы будем вместе обеспечивать благополучие жителей города Иркутска.
На сессии присутствовал и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Он сообщил, что на фракции «Единой России» они уже обсудили результаты выборов. Далее последовал его комментарий.
Надо уважать и по Иркутску, и по Усть-Илимску мнение людей. Если такое решение горожанами принято, у всех властей региона есть только одно решение. Поздравить тех, кого избрали, и организовать работу так, чтобы люди ни в коей мере не пострадали. Что касается областного правительства и меня как губернатора, я гарантирую, что объем взаимодействия не будет ниже необходимого предела с тем, чтобы функционирование, в том числе областного центра, и с учетом 350-летия, к которому мы идем в 2011 году, было гарантированно обеспечено.
Сложно сказать, насколько глава региона, произнося эти слова, был искренен, поскольку однажды он с этой же высокой трибуны заявлял, что не будет вмешиваться в избирательный процесс, в частности, во время мартовских выборов мэра. Однако он нарушил свои обещания и активно участвовал в предвыборной агитации на стороне кандидата «Единоросса» Сергея Серебренникова. Но это не помогло. Серебренников уже вернулся в Братск, теперь как рядовой горожанин, а напоследок в Иркутске провел пресс-конференцию. Обвинил партию власти в рыхлости и заявил, что это не он на самом деле проиграл, а иркутяне. Сказал также, что у него много предложений по трудоустройству, но пока он не принял решение, где будет работать, и в ближайшее время планирует отдыхать. Сергей Серебренников поздравил своего оппонента, избранного мэра Иркутска Виктора Кондрашова.
Я бы, конечно, пожелал сегодня победившему кандидату Виктору Кондрашову обязательно воплотить в жизнь те лозунги, которые он озвучил. И снижение тарифов ЖКХ и сокращение управленческого аппарата и уменьшение заработной платы управления города, в том числе и мэра.
В этот же день провел свою пресс-конференцию и победитель Виктор Кондрашов. Спросили Кондрашова и о том, что, на его взгляд, привело его к победе.
Составляющих, наверное, несколько. Первое, то, что, наверное, правящая партия, невзирая на тот список, который был предварительный по согласованию кандидату в мэра, приняла такое решение, наверное, тактическая ошибка. Но остальное, наверное, придется приписать все-таки моей команде.
Виктор Кондрашов не упомянул человека, который имеет непосредственное отношение к его победе. Кандидата самовыдвиженца Антона Романова на стадии сбора подписей поддержали 42 тысячи иркутян. Он был безусловным лидером, пока за 3 дня до голосования, благодаря стараниям властей, его не сняли по суду с выборов. Тогда Антон Романов обратился к своим избирателям и попросил их голосовать за Виктора Кондрашова. Сегодня депутат Законодательного собрания Иркутской области Антон Романов делает такой вывод.
Мы увидели реальное волеизъявление именно иркутян. Выбор произошел, потому что иркутянам дали возможность такую, или они завоевали такую возможность быть не крепостными, не марионетками, а гражданами своего государства, жителями Иркутска, которые реально хотят определять судьбу города сами. Конечно, мне немножко жаль, что так получилось, что сами как бы выборы не позволили мне принимать участие в голосовании моей кандидатуре. Но, тем не менее, я думаю, что этот выбор абсолютно сознательный, абсолютно правильный в имеющихся условиях.
Уже на финише кампании Антон Романов начал работать над созданием регионального общественно-политического движения под рабочим названием «За чистый Иркутск». После выборов в областном центре прошло первое учредительное собрание новой организации, на которое пришли не менее 400 иркутян. Было принято решение продолжить борьбу. Во-первых, члены движения смогут выдвигать своих представителей во все уровни власти. Во-вторых, они продолжат работу вместе с избранным мэром, добиваясь от него выполнения тех наказов, которые давали ему в ходе избирательной кампании. В ближайшее время Антон Романов и его сторонники займутся регистрацией нового движения. 20 марта в Иркутске прошла очередная акция протеста в защиту Байкала, на которую пришли, по разным оценкам, от 1,5 до 2 тысяч человек. Митинг проходил под лозунгом «Спасая Байкал, спасем Россию» и показал, что почва для общественной активности имеется, тем более, что пока из-за проблемы БЦБК Иркутск остается одним из центров протестного движения.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы в Иркутске Екатерина Вертинская. И, наконец, около 300 человек участвовало в воскресенье 21 марта в акции против роста коммунальных тарифов в центре Саранска. Митинг был организован мордовским региональным отделением партии «Яблоко». В Ульяновске перемен не ждут. Там победила на муниципальных выборах «Единая Россия». Рассказывает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
По итогам муниципальных выборов 31 депутатское кресло из 35 в Ульяновской городской думе займут единороссы. Партия власти также провела своего кандидата на пост главы Ульяновска. В отличие от других регионов, кандидаты от КПРФ в Ульяновске не получили ни одного мандата в представительном органе власти. Хотя экспертами подсчитано, если бы выборы проходили по партийным спискам, коммунисты заняли бы в городской думе до четверти мест. В некоторых округах от победы их отделили буквально считанные голоса. Руководство местной «Единой России» выразило удовлетворение итогами выборов, но на сей раз сдержанно, даже как-то вяло. Что и отметил руководитель Ульяновской региональной организации КПРФ Александр Кругликов.
Сегодня только дурак, наверное, на базаре может радоваться такой победе. Это не победа.
В самом деле, на этих выборах жители Ульяновска показали необычно низкую явку – 32,5%. По мнению местных наблюдателей, голосование ногами – реакция избирателя на беспрецедентное давление со стороны партии власти. Это пассивный протест. Оппозиционные настроения не материализовались в депутатских мандатах потому, что власть подавила оппозицию административным, финансовым и информационным ресурсом, уверен Александр Кругликов. Коммунист убежден, что от Ульяновской городской думы, которая монопольно контролируется одной партией, населению будет мало толку.
И может быть хорошо, что в этой городской думе не будет ни одного представителя реальной оппозиции. Наличие 2-3 депутатов среди 35 почти ничего не определяет. И нередко мы слышим от своих же избирателей: вы же там решайте вопрос. А решить их там просто-напросто немыслимо. Сегодня избирателям мы вправе сказать: вы избрали их, вот с них и спрашивайте по полной программе.
Плюрализм мнений в городе Мордуме Ульяновска будут обеспечивать два депутата от ЛДПР, Геннадий Бударин и Эдуард Аверьянов, один представитель «Справедливой России», журналист Геннадий Антонцев и один самовыдвиженец, крупный предприниматель Вадим Харлов. Новый мэр Ульяновска Александр Пинков не выглядит ни счастливым, ни даже довольным. Устало произносит шаблонные фразы, впрочем, как и на протяжении всей кампании. Еще недавно на посту первого заместителя председателя правительства Ульяновской области он отвечал за реальный сектор всей региональной экономики. И свою новую должность он вряд ли может считать повышением по службе. Пинков не может не понимать, что послан выполнить спецзадание партии и правительства – встроить мэрию Ульяновска во властную вертикаль. Председатель регионального политсовета «Единой России» Игорь Тихонов говорит о миссии Пинкова так.
Это, конечно, не повиновение, это поручение губернатора, поручение партии. Взять в свои руки сложнейший участок работы и решить те задачи, с которыми вынуждены сталкиваться было и областное правительство, и он сам лично, работая в областном правительстве, видел, какое количество нерешенных проблем в городе Ульяновске. То есть, по большому счету, здесь не было рвения или там какого-то там всесметающего желания. Здесь было обязательство от члена команды.
Изначально политтехнологами губернатора все задумывалось по-другому. Предполагалось, что избранный глава Ульяновска с декоративными полномочиями возглавит городскую думу, а мэрией станет управлять нанятый сити-менеджер. Для этого думские единороссы продавили изменения устава города и даже передвинули срок его вступления в силу с 14 марта на 15 февраля. Но это решение протестовала прокуратура на том основании, что кандидаты на должность главы города выдвигались, когда еще действовал прежний устав, по которому глава города возглавляет и администрацию. Так Александр Пинков неожиданно для себя стал полноценным мэром с исполнительными полномочиями. Зампред областного правительства получил на выборах 39% голосов, при том, что он в течение почти трех месяцев ежедневно по много раз появлялся в новостях двух местных каналов, результат можно считать скромным, а с учетом низкой явки его поддержка среди горожан не превышает 13%. Для сравнения, кандидат левых сил, депутат Ульяновского областного заксобрания, врач Алексей Куриный, напрочь выключенный из медийного пространства, отстал от Пинкова всего на 11%. На следующий день после выборов губернатор области Сергей Морозов перечислял задачи, которые региональная и городская власти будут решать сообща. Вывоз снега, очистка кровель, ремонт дорог, устройство детей в детсады, улучшение качества услуг ЖКХ. Можно сделать вывод, что мэрия Ульяновска де-факто превращается в департамент областного правительства. Новый глава города Александр Пинков повторяет, что стратегия развития Ульяновска будет соответствовать целям и задачам регионального правительства. А на вопрос о своей зависимости от губернатора отвечает.
У нас единая команда и на уровне правительства, и на уровне муниципального образования, поэтому я думаю, в этом единстве и будет сила и результат нашего совместного труда.
Мало кто сомневается, что пост председателя городской думы сохранит за собой Василий Гвоздев. Он отлично себя зарекомендовал во время проведения спецоперации по принятию нового варианта устава города. На такого дисциплинированного бойца партия власти, несомненно, может полностью рассчитывать и впредь.
Из Ульяновска сообщал Сергей Гогин. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжу после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. На Саино-Шушенской ГЭС введен в строй второй из гидроагрегатов, поврежденных в результате аварии. Первый был запущен в конце февраля. Сообщается, что при ремонте на обоих агрегатах установили усовершенствованную систему контроля. Росавиация запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастарту», самолет которой совершил минувшую ночь аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово. Пострадали 8 членов экипажа. Самолет совершал технический рейс из Египта в Москву, и на его борту не было пассажиров. В Урус-Мартановском районе Чечни сотрудники правоохранительных органов преследуют группу боевиков. По информации министра внутренних дел республики Руслана Алханова, в ходе боя убит участник незаконных вооруженных формирований. На рассмотрение Госдумы России внесены президентские поправки в законодательство, позволяющие партиям, не представленным в парламенте, участвовать в заседаниях законодательных органов. Приговор по делу о беспорядках в карельском городе Кондопога будет вынесен 29 марта. Сегодня Верховный суд Карелии вновь уже во второй раз отложил оглашение вердикта. Известная певица, народная артистка России Валентина Толкунова будет похоронена в среду на Троекуровском кладбище в Москве. Валентина Толкунова скончалась от рака в Боткинской больнице в понедельник. Ей было 63 года. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня вновь заявила, что решение Израиля продолжить строительство домов в Восточном Иерусалиме является препятствием к прогрессу в ближневосточном урегулировании. Правительство Пакистана обратилось в суд с просьбой разрешить расследование обвинений в адрес ученого Абдул-Кадир Хана, подозреваемого в передаче ядерных технологий Ираку и Ирану. Абдул-Хан принимал активное участие в создании первой пакистанской атомной бомбы. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Свердловской области протестная активность граждан выразилась еще 14 марта в голосовании против «Единой России». На перевыборах половина состава Нижней палаты Свердловской областной думы партия власти получила чуть больше 39% голосов, в целом чуть не утратив большинство мандатов в палате. Кроме того, единороссы, претендовавшие на посты мэров четырех муниципальных образований, победить не смогли. Теперь начался разбор полетов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Спустя неделю после выборов в Свердловской области грянули первые отставки. Заявление об уходе написала глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептей. Он взял на себя ответственность за не слишком удачное выступление партии на минувших выборах. Список кандидатов в депутаты Свердловской областной думы от «Единой России» взял чуть более 39% голосов, а в четырех муниципальных образованиях выборы мэра выиграли представители других партий или самовыдвиженцы. Шептий считает, что вина в этом лежит на нем, как на руководителе парторганизации.
Я считаю, мое личное мнение, что результаты наши должны были быть выше по всем причинам. И организационно, и структурно наша организация позволяет достигать минимум большинства, а так-то и 60% голосов. Значит, где-то какие-то системные недоработки были, но, безусловно, я как руководитель организации несу полную ответственность и в своем заявлении эту свою готовность нести ответственность выражаю.
Примечательно, что Ирбитский район, где Виктор Шептий на этих выборах работал лично, показал более высокий результат – около 46%. Голосов при 40% за «Единую Россию» в среднем по области. Эксперты отмечают, что партийное руководство, по сути дела, было отстранено от ведения агитационной кампании. К примеру, избирательным штабом руководил глава правительства Свердловской области Анатолий Гредин. Тем не менее, пострадал именно глава региональной «Единой России». Не исключено, что это самый верный ход – наказывать губернатора Александра Мишарина или областного премьера Анатолия Гредина вряд ли удобно. Тем более, что сам Мишарин объявил результат «Единой России» победой.
Победу, набрав без малого 40% голосов, одержала партия «Единая Россия». Это почти в два раза больше любой другой партии. И, будучи лидером списка кандидатов «Единой России», я расцениваю выбор жителей области как доверие ко мне, как губернатору, и поддержку той программы действий, которую мы с вами наметили в ходе избирательной кампании.
А вот партийный функционер Шептий, как человек, который появился в Свердловской «Единой России» еще во времена прежнего губернатора Эдуарда Росселя, в результате первой победы «Единой России», может уйти. Вакансия достанется людям, близким новому губернатору. Об этом, в частности, говорит политолог Эдуард Абелинскас.
Выборы и результаты их – это только повод. Шептий просто-напросто стал не нужен. Сейчас новый губернатор, естественно, будучи к тому же еще и одним из достаточно серьезных функционеров партии власти, пытается по всем направлениям укрепить свое влияние, поставить людей, которые верны именно ему и которых контролирует именно он. Поэтому, я думаю, Шептию было сделано такое предложение, а повод вот, вот он нашелся.
О причинах снижения рейтинга «Единой России» в Екатеринбурге говорят уже вторую неделю. По общему мнению, против партии власти сыграла экономическая ситуация. Ответственность за борьбу с кризисом несут правящие группы, им же приходится расплачиваться за успехи или неуспехи в этой борьбе, отмечают политологи. Экономическая ситуация влияет и на настроение в обществе. Недаром явка на этих выборах несколько выросла. Впрочем, есть еще один важный момент – смена власти в Свердловской области. Раньше паровозом «Единой России» на Среднем Урале был экс-губернатор Эдуард Россель, человек, который с начала 90-х возглавлял регион. Он был сильным политиком и умел использовать этот ресурс. У нового губернатора такого ресурса пока нет, считает политолог Константин Киселев.
Все-таки Россель гораздо более опытный боец. И Россель, как бы кто к нему ни относился, он умел работать с людьми. Он работал не в режиме, так, приехал, снял, приехал, наказал. Да? То есть он все равно пытался работать вот на каком-то человеческом ресурсе. У Мишарина вот этой человечности нет, у него она не получалась. Не видно, пока не проявились вот эти способности именно настоящего политика. Он не был никогда публичным. Он приносил голоса, это абсолютно однозначно, но он приносил голосов не столько, сколько, безусловно, приносил Россель.
Ну а в стане оппозиции сейчас радужное настроение. Коммунистам, Справедливороссам и Жириновцам удалось увеличить численность своих фракций. У КПРФ 5 мандатов, у Справедливой России 3 и у ЛДПР 4. Если оппозиция научится договариваться и выступать согласованно, то законодательная работа в Свердловской области станет более демократичной, считает новоизбранный депутат от Компартии Евгений Артюх.
Всего депутатов нет «Единой России», будет 12 мандатов, у «Единой России» будет 16. Это такое соотношение сил впервые за многие годы, которое позволяет надеяться, что если депутаты от КПРФ, Справедливой России и ЛДПР по принципиальным вопросам смогут найти общую позицию и ее вместе выдерживать, то мы сможем какие-то вопросы отстаивать или как минимум дать их принимать те вопросы, против которых мы будем голосовать, если будем считать, что это не в интересах жителей Свердловской области. Я думаю, что это сложный политический процесс, связанный с консультациями, с договоренностями. Я думаю, что мы сможем договориться и согласованно голосовать или согласованно отстаивать свою позицию.
Добавлю, что на этой неделе пройдет первое заседание обновленной Свердловской думы. 23 марта новоизбранные депутаты получат мандаты, а также выберут спикера, вице-спикеров и глав депутатских комитетов. Очередные выборы в Свердловскую областную думу состоятся в 2012 году. Скорее всего, они будут совмещены с президентскими. Жителям региона предстоит обновить вторую половину состава Нижней палаты Свердловского парламента.
Из Екатеринбурга сообщала Екатерина Петрова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Смоленске 14 марта избирали городскую думу. Неожиданностей не было. Победила «Единая Россия». Все неожиданное случилось раньше. Мэр Смоленска Эдуард Кочановский был арестован по подозрению в получении взятки. В чем причина? Пресловутый квартирный вопрос или битва за юбилейные миллионы? Разбирался побывавший в Смоленске специальный корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Город-герой Смоленск готовится к празднованию своего 1150-летия. Но славные страницы его истории сейчас мало кого интересуют. Больше всего горожан волнует, что стало истинной причиной ареста мэра города, члена «Единой России», 36-летнего амбициозного политика Эдуарда Кочановского. Каждый, начиная с таксистов и работников бюджетных организаций и заканчивая экономистами и политиками-соратниками арестанта по партии, выдвигает свою версию. Большинство опрошенных мной горожан, гулявших по парку перед зданием Смоленской администрации, уверены, что криминальная история связана с политическими играми властных чинов города и области.
Я считаю, что этого нужно было кому-то убрать. Городу выделили большие деньги. Мне кажется, это как-то связано.
Возможно, это подстава. Потому что много политических было противников. Начал в городе порядок наводить. С водителем ехал. Он говорит, дороги, это уже не мое мнение, водить, а дороги начали сделать.
Вообще-то к скандалу отношусь отрицательно. Потому что наш этот город, конечно, скандал наш не красит. Вот, то есть, наверное, такой ответ. Не советую, в принципе, никому без там суда, без какого-то следствия такого объективного вообще, в принципе, что-то говорить. Я знаю мнение знакомых, они говорили, что какие-то сдвиги в лучшую сторону были. Ну, такие вот мелкие. Где-то светофоры поставили, там где-то там перекресток отремонтировали, что-то было. Вот мнение знакомых. Но все
посадили. Ну а что, я даже не знаю, что у них там в высших кругах делается. Мы ж не знаем. Я думаю, что, скорее всего, политические игры.
А я не знаю, мне обидно за него. Такое впечатление, что его как подставили.
Я думаю, что это все игры предвыборные. Вот и все. И все. Из идеальных существует только Бог. А все люди – люди. Наверное, не просто так. Но если бы не выборы, наверное, все прошло спокойно. Вообще, я за него не голосовала. Но раз выбрали, пусть работает. Во всяком случае, дороги чистятся. Меня, например, это устраивает. При прежних мэрах вообще не чистились. Нынче хотя бы как-то. Я понимаю, что там техники мало, там не платят им ночные выходные и так далее. Но хоть как-то они чистились. Это уже плюс.
Сам мэр Смоленска Эдуард Кочановский и его заместитель Валентин Осипов с 27 февраля сидят в американке. Так называют здесь старейшую тюрьму и следственный изолятор, расположенный в ее стенах. Кочановскому инкриминируют вымогательство в крупных размерах. По версии следствия, мэр и его зам, курирующий в администрации города жилищно-коммунальный комплекс Валентин Осипов, вымогали у компании «Центр Смоленск-Строй» трехкомнатную квартиру в обмен на разрешение сдать в эксплуатацию жилой дом и расположенный на первом этаже магазин. Жилплощадь должна была быть оформлена на личного телохранителя городоначальника Романа Максимова. Следствие оценило квартиру в более чем 2 миллиона рублей. Задержали Кочановского 26 февраля. Оперативники встретили его на выходе с очередного совещания с городскими чиновниками. До этого Эдуард Кочановский успел побывать в Москве на форуме «Стратегии 2020», посвященном борьбе с коррупцией и работе правоохранительных органов. Секретарь Смоленского регионального политсовета партии «Единая Россия» Сергей Велоконев считает это случайностью.
26 числа по случайному совпадению, подчеркиваю, в день проведения форума «Стратегии 2020», который в том числе был посвящен вопросу коррупции, права на работу правоохранительных органов, произошло то, что произошло. Арестован и предъявлено обвинение мэра города Смоленска Эдуарда Кочановского. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации полностью, надо посмотреть на историю событий политических в Смоленске за последний год. Мэр избрался в какой-то степени неожиданно для многих после сложной кампании мэрской 1 марта. И неожиданный эмоциональный выбор горожан, наверное, где-то дал в том числе и такой пока предварительный, не очень позитивный результат для региона. Я могу сказать, что для региона, конечно, это серьезный удар по имиджу региона в плане инвестиционной привлекательности.
Сергей Белоконев начал свою карьеру в 2001 году, когда он возглавил питерское отделение движения «Идущие вместе». С 2004 он руководил аппаратом другого прокремлевского движения «Наши». В 2006 году Белоконев оказался в центре скандала, когда Wall Street Journal сообщили, что Кремль проплачивает митинги в США с требованиями выдачи в Москве укрывающихся в Америке чеченских сепаратистов. Издание писало, что на акции в общей сложности было потрачено около 400 тысяч долларов, а одним из тех, кто работал над проектом, был именно Сергей Белоконев. Международный скандал не только не помешал, а скорее помог комиссару нашистов пройти по партсписку в Государственную Думу России. После этого молодому депутату отдали в управление Смоленское отделение партии. Уже через два дня после ареста городоначальника 28 февраля на уличный брифинг вместе с группой активистов-пенсионеров вышла вице-мэр Смоленска 31-летняя Наталья Зверева. Журналистам политехнолог и правая рука Эдуарда Кочановского продемонстрировал документы, согласно которым квартира, которую якобы вымогал городоначальник, на самом деле была куплена и оплачена до возбуждения уголовного дела. Эту информацию Наталья Зверева подтвердила в интервью «Радио Свобода».
Данная квартира, согласно документам, была оплачена ранее, до момента задержания и возбуждения дела. Мы предполагаем, что данные документы есть у следствия. По крайней мере, они были приложено, насколько мне известно. Также в деле фигурирует, что якобы вот это вот противоправные действия совершались в отношении вот этой вот фирмы, которая является застройщиком по адресу улица 25 сентября 9, в обмен на выдачу разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Данное разрешение было выдано этой организации еще в декабре 2009 года.
Наталья Зверева намекнула, что дело против ее шефа носит исключительно политический характер. На вопрос, что же стало причиной гонений, вице-мэр Смоленска предпочла не отвечать. По мнению одного из соперников Эдуарда Кочановского на прошлогодних выборах смоленского мэра Алексея Казакова, ни о каком политическом заказе и речи быть не может.
Вся вот эта шелуха, которая формирует мнение, что якобы задержание мэра связано и арест с политикой, это абсолютная чушь. Дело чисто уголовное. Давайте посмотрим логично на вещь. Мэр, член партии «Единая Россия», локомотив партии «Единая Россия» на мэрских выборах. О каком политическом аресте может идти речь? За две недели до голосования голосования. Человек с зачатками логики должен понимать, что это абсурд. Не могла ни партия, никто не мог предугадать, что он настолько потеряет над собой контроль. Степень его участия, конечно, будет определять уже суд. Скандал мэра Единорос – это удар по партии. Мы все несем на себе сейчас двойное клеймо. Я вот, например, и как житель города, которому за это стыдно, и член партии «Единая Россия».
Самого Казакова, члена «Единой России», избирком накануне выборов снял с выборов. Повод – использование нелицензионного программного обеспечения при подготовке рекламных и агитационных материалов во время предвыборной кампании. Та же участь постигла другого кандидата – Сергея Маслакова, который, в свою очередь, уверен, что арест Кочановского связан с политикой.
То, что политическая составляющая здесь присутствует, для многих это является чем-то таким вот удивительным. Чью пользу? Надо найти его противников, и мы узнаем, чью пользу. У нового мэра, после того, как он пришел, не сложились отношения с существующим вот нынешним составом городского совета, ну и, соответственно, с руководителем, с председателем городского совета. И он не попытался как-то наладить эти отношения, в результате они усугубились, и конфронтация зашла настолько далеко, что, в общем-то, через горсовет стало сложно проводить какие-то решения, и только вот к концу вот этого годового правления мэра, да, он кое-как начал с депутатами находить компромиссы. Ну, можно заявить о том, что конфликт с горсоветом и руководителем. Насколько я знаю, с виду отношения между мэром и областной администрацией, они ровные, но где-то там внутри, где-то там вот незаметно глазу, да, отслеживалось, что все-таки тоже есть определенная какая-то натянутость в отношениях, и это часто подтверждалось в высказываниях чиновников областной администрации о том, что проблемы города должен решать сам город.
Эдуард Кочановский не доработал несколько дней до годовщины своего избрания. Выборы мэра он выиграл, будучи исключенным из «Единой России» за месяц до дня голосования. Вместе с ним членства партии власти лишились еще три молодых политика – Сергей Маслаков, Юрий Михайлов и Алексей Казаков, которые также выставляли свои кандидатуры, не посчитавшись с генеральной линией партии. Москва выдвигала своего кандидата – единоросса Валерия Рзуваева, владельца в Смоленске сети социальных продуктовых магазинов под названием «Лаваш». Маслакова, Михайлова и Казакова с выборов сняли, а Кочановского по какому-то досадному недосмотру нет. Именно его временная беспартийность и помогла выиграть выборы, уверена член Смоленского движения «Общественное мнение» Светлана Воеводина. В день голосования в Смоленске появилась листовка, в которой трое снятых кандидатов предлагали голосовать за Кочановского. В итоге он набрал 28 с лишним процентов голосов, обогнав кандидата «Единоросса» Валерия Рзуваева более чем на 10%. День голосования 1 марта запомнился участникам тех баталий, рассказывает владелец смоленской типографии, неудавшийся кандидат на пост мэра Юрий Михайлов.
Абсолютно неправильное действие со стороны было правящей партии сносить нас, потому что мы просто растянули бы голоса, потому что на тот момент я делал социологию, основываясь даже на том, что в случае, если этот кандидат уйдет, куда уйдут голоса до этого кандидата, каким кандидатом и так далее. То есть там было понятно, четко ясно было понятно, что уйдут все к молодым, кому-то одному молодому. Ну, так оно и получилось. Из 120 тысяч человек, пришедших на выборы, 11-12 тысяч человек просто в бюллетенях матом писали, то есть там зачеркивали, перечеркивали и так далее и тому подобное, это о чем говорит? 10% людей пришло специально на выборы, не поленились, а сколько еще поленилось? 10% не поленились, пришли лишь для того, чтобы испортить бюллетень. Причиной было то, что сносили троих кандидатов, снесли в налог. Меня снесли за то, что я являюсь учредителем телеканала. Мы запустили такую передачу под названием «Мерзкие выборы». Как бы показывая там все черные технологии, которые используются, грязные технологии, которые используются в пиар-компании. И вот как бы рассказывая людям правду. Ну, это задача средств массовой информации. Не рекламу, ничего. Просто в том числе там и меня показывали. В итоге показали там фотографию, ее случайно показали фотографию Рзуваева. А потом суд свел это к тому, что я являюсь учредителем, я был заинтересован, я специально. Ну, это бред.
Стиль управления Эдуарда Кочановского запомнится жителям Смоленска надолго. Сразу после избрания он организовал общегородской субботник по уборке улиц от последствий зимы. В честь Дня города по инициативе мэра провели карнавальную ночь с парадом коляс. За 40 миллионов рублей в Смоленске отремонтировали бассейн «Дельфин». Мэр лично его торжественно открыл, правда, уже на следующий день бассейн был тихо закрыт. За свое недолгое правление Кочановский сам управлял троллейбусом и дарил проездные во время открытия новой линии наземного транспорта. Однако новый смоленский градоначальник так и не стал реальным менеджером и управленцем, отмечает Светлана Воеводина. Он остался ярким политиком-харизматиком.
На той самой народной любви, которая добавила голосами народных людей еще к определенным кандидатам, появился мэр, который стал продолжать себя вести точно так же, как он вел себя как политик законодательной
представитель власти, да? Но политик, депутат и тот человек, который занимает пост, уже должность мэра и должен быть вообще близок к административной части, к хозяйственной, начинаются определенные такие моменты, когда человек должен понять, что хватит заниматься политикой, вот, и нужно заниматься хозяйством. К сожалению, этого не получилось. Эдуард Алексеевич остался именно Эдуардом Алексеевичем. Его прекрасно все знают. Да, он яркий, он открытый. Я знаю даже таких бабушек, которые очень любят Эдуарда Алексеевича до сих пор только потому, что он довез их 100 метров на своем джипе. И это есть то самое внимание к людям, которые обделены этим вниманием, нужно совсем немного. И мэр у нас оказался вот на улице и продолжал делать то же самое. В основном люди его видели по телевидению. Карнавализация власти у нас получилась. Он как шел в белом костюме во власть. И он был весь в белом всегда. И он и продолжал быть в белом костюме. И одновременно с этим, насколько я знаю, у него в кабинете висит большое полотно, на котором изображен белый медведь. То есть всем понятная белая ворона, а у нас был белый медведь.
Такого мнения придерживается советник руководителей Смоленской региональной общественной организации «Общественное мнение» Светлана Воеводина. Через 2 года Смоленск празднует юбилей – 1150 лет со дня первого упоминания города в летописях. К празднику городские власти собираются как минимум отремонтировать фасады зданий, обустроить набережную Днепра, привести в порядок дороги и парки, заняться ремонтом многочисленных церквей и архитектурных памятников. В общей сложности на празднование как города, так и области из федерального бюджета обещают выделить 16,5 миллиардов рублей. Кочановский предложил жителям Смоленска самим решить, на что потратить такую небывалую для города сумму. Ежегодный бюджет Смоленска – 4 миллиарда рублей. Такое предложение он разместил на своем блоге в сети. Однако к тому времени финансовые потоки уже были распределены между Смоленской областью и столицей региона. Федеральные и областные чиновники и без жителей решили, что строить, что ремонтировать, где и в каком объеме. Возможно, в споре за юбилейные дотации и кроется реальная причина ареста Кочановского и его заместителя. Как это часто случается в России, губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев не подружил с мэром Эдуардом Кочановским. Начинавший свое восхождение к вершинам власти с должности автослесаря Эдуард Кочановский остается в Смоленском следственном изоляторе. 11 марта Смоленский областной суд отклонил просьбу его адвокатов об изменении меры пресечения. Арестант американки мог следить за единым днем голосования 14 марта в случае наличия в камере СИЗО телевизора. На выборах в Смоленский городской совет, несмотря на скандал с мэром-единороссом, победила его партия. Абсолютное большинство кресел в Смоленском городском совете, 16 из 25, заняли выдвиженцы из партии власти. Всего одно место перепало представителю «Справедливой России». 8 кресел разделили беспартийные самовыдвиженцы, которые являются членами «Единой России» или поддерживают партию. В течение 20 дней со дня оглашения результатов выборов в Смоленске должен быть избран глава городского совета, говорит единорос Алексей Казаков.
Первое, что происходило, системная дискриминация партии «Единая Россия». Сторонники арестованного мэра организовывали митинги, выбрасывали всякие грязные листовки, не верь партии там и так далее. Но нам удалось это все отбить. А самое главное, что люди оказались гораздо умнее, чем о них думали товарищи господина Кочановского. И люди понимали ситуацию, люди понимали, что борьба с коррупцией – это всерьез и надолго. Люди пришли к избирательным участкам и поддержали в большинстве кандидатов от партии. Сегодня есть аж 3 кандидата внутри партии. Но я думаю, что путем внутрипартийных решений будет определен 1 кандидат, и так как большинство городском совете единороссов, я думаю, что будет выбран именно этот кандидат. У меня есть человеческое сочувствие к Кочановскому, который попал в тюрьму. Но еще больше мне жаль город и стыдно за сложившуюся ситуацию.
Итоги единого дня голосования 14 марта подводит Светлана Воеводина.
У нас ведет работу, как это ни странно, только «Единая Россия». Плюсом еще все те, кто был в КПРФ, менее-более серьезные политические фигуры, в «Справедливой России», все перед выборами очень быстро перебрались в «Единую Россию». Поэтому странно было, если бы она не выиграла. То есть менее-более значимые политики, они все у нас перешли в «Единую Россию». Причем это было настолько откровенно, и не сказать, что люди возмущались, но люди уже до глубины души уже даже и не удивляются. Допустим, тот же самый Виноградов, который был в «Справедливой России», сначала выдвинулся от «Справедливой России», это было записано во всех формах регистрационных, потом снялся, то есть отменил выдвижение, и тут же выдвинулся от «Единой России». Говорят, что 16 членов «Единой России» в Горсовете, но «Единая Россия», говорит, что 24 из 25, и это на самом деле так. Это либо сторонники, либо члены «Единой России», поэтому у нас прощай красный пояс, как это всегда было в Смоленске, и да здравствует «Единая Россия». По поводу протестного, все равно основное число избирателей – это наши бабушки и дедушки, которые либо голосуют еще за КПРФ, либо за Единую Россию. Но, с другой стороны, я уже говорила, КПРФ не ведет работу в Смоленске. А если бы мэр был на месте, то я думаю, что были те же самые бы цифры, те же самые показатели.
Ваша точка зрения, кто все-таки возглавит горсовет?
На мой взгляд, останется Сергей Александрович Лебедев. Во-первых, он у нас единорос, хотя и был раньше «Справедливая Россия». Он уже, кстати, один срок уже был на месте, и потом это человек, с которым очень легко договориться. Мой взгляд, это мое личное мнение. Сергей Александрович всегда как и примыкает к у кого большинство, и если возражает, то только по, ну, не сказать указке, но в таком случае согласованно.
Смоленские чиновники уже вовсю рассуждают о необходимости отменить прямые выборы городоначальника, мол, заменив их назначенцами из центра. Такого же мнения придерживается новоизбранный член городского совета Смоленска Юрий Михайлов.
Учитывая прошлые выборы, которые были 5 лет назад, ожидалось вообще приход 20-25%. 28-30, в принципе, скажем так, неплохой показатель по сравнению с тем, что, допустим, было 5 лет. Значит, все-таки активность, наоборот, повысилась. Чем-то они сделали ряд проигравших, будут однозначно подавать в суд за фиксированное нарушение. Вполне возможно, что на парочку-троечку кругах выборы могут появиться одни действительными. Так как все-таки из списка «Единой России» победило 16 человек, де-факто там сейчас где-то в районе 24 человек единороссов, либо сторонников «Единой России», то сейчас на данный момент рассматривается несколько кандидатур. Они были предложены на рассмотрение партии «Единой России». Региональный политсовет будет принимать решение в понедельник. Кто же достоин?
Дискуссии только начались. Для отмены прямых выборов надо менять устав города, так что следующего мэра смолянам, скорее всего, предстоит еще избрать самим. Но политически озабоченные жители Смоленска задают вопрос, рискнет ли идти на эти новые выборы кто-нибудь еще, не заручившись предварительно поддержкой «Единой России» и ее политбюро. Пока же смоляне ожидают чудесного преображения города-героя, которое должно произойти на их глазах благодаря щедрой подачке федерального центра. Пока же в городе перестали убирать снег, самосвалы взяли в кредит, а руководил работой знакомый Эдуарда Кочановского. Передвигаться по городу-герою можно по тропинкам, протоптанным среди метровых сугробов с опаской, что с любой крыши упадет сосулька. А на центральной гостинице Смоленска, которую уже более 5 лет ремонтируют, продолжает висеть огромный баннер. Городу важно ваше мнение. Мифические пока миллиарды должны быть потрачены на наведение элементарного порядка, ремонт дорог, покраской фасадов и все, что теперь в России называют подготовкой к празднованию юбилея. Ждать осталось недолго. 1150 лет Смоленску исполнится уже через 2 года. Эдуард Кочановский этих чудес может и не увидеть. По статье «Покушение на вымогательство взятки в крупном размере группы лиц по предварительному сговору» ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Рассказывал побывавший в Смоленске специальный корреспондент радио «Свобода» Максим Ярошевский. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». 29 марта следующая наша передача «Политическая жизнь в Томской области». Продюсер Лена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Особенности планов грядущей амнистии к 65-летию Победы, поступивших на рассмотрение парламента, обсуждаем с депутатом Госдумы Татьяной Москальковой и адвокатом Сергеем Бровченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это защита нашего права на митинги на Триумфальной площади.
Мировое сообщество осуждает решение Израиля продолжать строительство.
Майкал в очередной раз стал разменной монетой.
Растут тарифы, растут, оплатить.
Госминистры должна принести свои извинения всем представителям сексуальных меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».